Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06. В Москве это вторник, 11 октября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофона Александр Асафов. Мы с вами продолжаем, как обычно, обсуждать различные вопросы и обстоятельства нашего с вами бытия, и не только нашего, да, в общем, наше это содержание наших сеансов связи понятно. Вот, ну, пытаемся искать что-то новое, удивляться не только новому. В общем, все как обычно. Техническая часть объявления у нас сегодня такая. У нас сегодня будет гость, точнее, гостья. Это Мария Валерьевна Бутин, депутат Государственной Думы, член Комитета Государственной Думы по международным делам. И всю ту накопившуюся историю с обстрелами, этим спецназом ФСБ, который охраняет, удерживает из последних сил красную кнопку от Димона и так далее. Все эти вещи, все эти моменты, обстоятельства мы обсудим с ней, как с человеком государственным. Мы с вами пройдемся по другим новостям, да, в ближайший час пообсуждаем, что там, как у нас дела, как выходные, погоды и так далее. А вот эту всю историю с ударами после атаки, диверсионной террористической атаки на Крымский мост, мы обсудим с ней. Сергей предлагает всех сразу напугать второй волной мобилизации, как губернатор, прошу прощения, Ростовской области Голубев заявил. Да давайте сразу напугаем сотой волной, и все, там, 8-й, 9-й, 11-й и так далее. Ну вот, что пугаться-то, уже все и так пуганные, да, судя по реакциям, уже настолько пуганные, что уже как бы никому не страшно. У меня несколько знакомых ушли и добровольцами, и по повестке. В общем, честно говоря, не знаю, кого чего пугать, где еще остались пуганные. Слышал только то, что самые пуганные возвращаются из Грузии после живительных, так сказать, сеансов воспитания. Хотя хочется другое слово тут употребить. В общем, после живительных всяких сеансов общения, ну вот, пытаются вернуться домой, да, но испытываются с этим некоторые сложности. Это старая история, да. Это старая история, когда у человека нет никакого понимания в голове, да, кроме вот свой какой-то шарманчик играет, там такая, знаете, заводная шкатулка, в котором маленькая обезьянка в тарелке шлепает. И вот он это вечно воспроизводит. Нас один слушатель наш, ну, регулярный, да, по имени Рафаэль, сразу спрашивает, а Бутин рассказывает, как соблазнять влиятельных американцев в международных отношениях? Ну, учитывая, что, видимо, вы даже отражение в зеркале не способны соблазнить, да, для вас этот вопрос насущный. А так, на эту тему... В общем, у него в книжке, да, много чего есть. Можете почитать, ознакомиться, чтобы не задавать потом вопросов. Я книжечку читал, кстати, но мы сегодня не про это. Мы сегодня не про это с ней. Давайте по нашим каким-то традиционным историям поговорим о погоде, о молодежной моде. Кстати, о молодежной моде могу сказать, провел выходные и понедельник не зря. Съездил, это называется ВДЦ. Всероссийский детский центр «Орленок», который находится на побережье Черного моря, недалеко от города Туапсе, такая достаточно знаковая история для нашей молодежи, да, еще со времен Советского Союза. Вот, и, Рафаэль, если вы будете вот из себя извергать вот то, что вы сейчас извергаете, я вас просто забаню, и вам придется искать какие-то новые способы самовыражения, возможно, да, вот перед зеркалом, поэтому сделайте какой-то вывод однозначно на этот счет. Вот, съездил в этот самый «Орленок», да, пообщался с детьми, могу сказать, восхищен я, да, я думал, что таких не бывает, честно говоря, детей. Я думал, что вот, ну, мы же все считаем, что дети там глупее, что у них там Моргенштерны с различными этими самыми оксимиронами иностранными агентами, да, в голове. Вовсе нет. То есть я был вот по-хорошему поражен просто. там проходит юношеский педагогический фестиваль. Дети, школьники из психолого-педагогических классов там. В общем, все очень интересно и круто. Вот, да, пляж действительно классный. Там, Василий, вы правы, но он уже закрыт, к сожалению. Потому что уже погода стоит не те, а место такое. Это место такое. Виталий, говорят, молодежь не очень, да, говорят, да, молодежь, мы же вот постоянно любим ее ругать. Что они там понимают? Что они там вообще соображают? Да у них же на уме там что совсем другое. Соображают, понимают, думают, чувствуют, изучают. В общем, я говорю, я удивился, да, дети из там более чем 80 регионов там были. И как дети отреагировали на субботние события? Мастер, вы какие имеете в виду? Уточняйте, событий у нас много. Виталий Филипп продолжает риторику эту раздувать. Вот мы в советские времена, а я в советские времена, так принято говорить. Так действительно принято говорить. Вот, но я говорю, да уж на что я верю в молодежь, да? Уж на что я вот, ну, не исполнен скепсиса в их отношении, не считаю, что они там... как это, обколется своей нашу и давай по подъезду, вот это все, да, вот, но даже я был очень серьезно удивлен, потому что творческие, активные, понимающие, знающие, вот с той стягой знаний, которые я очень давно в людях не видел, в общем, это удивительно, вот, поговорили там о разном, да, в том числе разговор о важном у нас состоялся, да, поговорили про патриотизм, в общем, все достаточно здорово. Организаторы молодцы. Те, кто это делает, те, кто занимается с детьми, вообще это крайне важно, конечно. Не менее важно, чем мы, вот, то, что мы с вами всегда обсуждаем. Вот. По погоде. Михаил Леус, ведущий специалист центра ФОБОС, говорит, что у нас антициклон, он довольно прохладный, температура выше плюс 15 нам ждать не стоит, но будет достаточно солнечно до плюс 12 днем. По ночам ниже нуля. Я, ну, совсем кратко, потому что очень понятные прогнозы, без всяких там этих витий. Хотя есть и, ну, попытки, да, соответственно, это спрогнозировать. Ну, в общем, будет достаточно теплая погода, в смысле теплая вот такая, как сейчас. И осадки будут, и дождь, но вот до конца месяца снега нам не обещают. Это нам не обещает оптимистка Позднякова. Честно говоря, поскольку я только сегодня с утра оттуда прилетел, я еще там... в том запоздалом таком октябрьском лете, да, когда плюс 20, в общем, и достаточно теплая вода. Вот, и поэтому я еще не понял, в какой погоде мы здесь живем, но мне кажется, что все вот в традиции. А прогнозы погоды будут скупее и скупее, пока что-нибудь не случится, какие-нибудь ураганы, бури, и тогда скажут, что погода умеренная, с резкими элементами, избегайте укрываться под там чем-нибудь. Вот, есть надежда на молодежь, не сгниет, как поколение 90-х, Василий спрашивает. Вы знаете, я, честно говоря, не думаю, что поколение 90-х сгнило. Так можно сказать про любое поколение, потому что везде есть представители там и те, и те. Вы знаете, чему я поразился? Ну, вот если так уж, да, разбирать. Мы много про что поговорили, было много вопросов разных. Я вот думал, что дети живут вне нашего инфопотока, и они не знают, например, в деталях, кто такой Владимир Рудольфович Соловьев, или кто такой Дмитрий Песков, ну и ряд вот таких тоже историй. Оказывается, знают, они определенным образом к этому относятся. Вот, они считают, что эти позиции ангажированы, они помнят плохое за каждым. У них есть какой-то списочек претензий к каждому, да. Вот, ну и в целом, конечно, много каких-то идей. Я вот понимаю, что коммуникационное поле одно, информационное поле одно, восприятие совсем другое. Вот, и они видят какие-то места, которые мы с вами не видим, в смысле, там, слабые, очевидные места, и это у них вызывает массу эмоций. В общем, в целом, я бы не рекомендовал детям портить себя об телевизоре и об вот подобный политический контент. Но они это делают, они в этом разбираются, они это обсуждают. Вот, но, конечно, по большей части они увлечены не вот этим всем, да, это у нас это составляет какую-то серьезную часть жизни. У них это элемент, потому что для них важно вот то, что модным словом назвать таким, как нетворкинг. Для них важно вот это создание связи, общение, какие-то общие творческие и практические задания, да, погружение в историю педагогической науки, это там различные Сухомлинские, Макаренко и прочее. Вот, и, ну, в целом, очень молодцы, очень крутые. Григорий СПБ спрашивает, как добирались из Крыма? Ты говоришь, это что, Апсия? Это же не Крым, это от Сочи, после серпантино, да, какое-то количество часов. Вот так и добирался на машине, а там, ну, самолет до Сочи, а там вот так. И в обратную сторону так же. Пузатый Жожин считает, и справедливо считает, что это не срез общества, а определенный слой. Это лучшее. Действительно, это лучшее из детей, которые учатся в этих специализированных классах и планируют свою жизнь дальше в рамках просвещения, образования, наставничества, возможно, и так далее. То есть это люди... маленькие люди, да, хотя уже вполне себе там, содержательные, соображающие, которые пытаются выбрать путь учителя или путь наставника. И об этом прямо говорят, про это читают, узнают и так далее. Сочи не склоняется, пишет нам Алекс. Ну, давайте говорить недалеко от Адлера. Если современных детей попросить привести в политинформацию, какие темы они возьмут? Мастер, расставляйте знаки запятых. Ну, это же, правда, не унижает вас. Знаки препинания. Я не очень понимаю, что вы хотите сказать. Звучит какая-то там языческая молитва за жертвоприношениями, ваша фраза. Не знаю. Не понял, точнее, что вы спрашиваете. Вот. Сам по себе я хороший человек, были бы друзья... Они подтвердили бы. Не очень понял вашу фразу, 144-ю, но, наверное, вы что-то хотите сказать. Вот. Можем пойти дальше, да, или рассказать вам еще про детей. Не знаю, задайте вопрос какой-нибудь, расскажу. Вот. Почему вы так скептически относитесь к вице-президенту Дмитрию Медведеву? 21 апреля он предупреждал главу СНБО о жестких последствиях. Что не сбылось? Может, уже хватит принижать его роль в судьбе России? А чего вы взяли, что я вроде в судьбе России-то принижаю? Ну вот правда, где я себе позволил какую-то, я не знаю, оскорбительную тональность по отношению к нему? Вот. Ну, я его, наоборот, из уважения зачитываю, потому что он говорит вещи, которые у всех на устах, а вот он, ну, у всех в голове, точнее, у него на устах. Алексей пишет, какой-то новенький Алексей. Сделайте, ведущий, что-нибудь со своей дикцией, совсем ничего невозможно понять. Алексей, специально для вас, да. Смотрите, час 18:18, скоро спокойной ночи, малыши. Там у Степашки и сотоварищей идеальная дикция. Можете, как источник информации, использовать это. Во сколько прилетело на подстанцию в Белгород? Не знаю, честно говоря, не слежу. Давайте к Дмитрию Анатольевичу. Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине, это написал он в 17:59, да, то есть буквально там чуть более часа назад. Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны — поставка психом в Киеве РСЗО повышенной дальности. Престарелые руководители Вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги. И еще. Тезис генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса, это прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны. Как говорится, не от большого ума, но от чистого сердца. Честный норвежский парень наконец-то признал это. К вашему эфиру расстарался, успел. Значит, вам не кажется, что иногда Дмитрий Медведев слишком резко, видимо, высказывается, резко для... Сейчас. Для фигуры его калибра. Да узнаете, так он видит жизнь. Так вот он, соответственно... дают свою оценку, дают свои ощущения, свою эмоцию. И, честно говоря, если бы он этого не делал, мы бы до сих пор бы с вами сейчас друг друга переспрашивали, это кто? кто этот мелкий политический деятель эпохи Аллы Борисовны Пугачевой. А так, смотрите, он держится в повестке, да, он в ней разбирается, по крайней мере, адекватно пишет. Он говорит очень много каких-то вещей, которые отзываются в нашем сердце. Ну вот, ну и какие-то из них происходят, да. Ну вот, ну, конечно, я там не думаю, что это там вопрос одного единственного гения, да, потому что тут очень много факторов, но тем не менее это действительно так. Владимир звонит, хочет пробиться к нам. Давайте послушаем Владимира. Здрасте.
Алло.
Да.
Ага, да, здравствуйте. Вы знаете, ну, это я относительно, так сказать, кратечности вот этой операции и прочее, я так, ну, я, может быть, не так выражаюсь, но в том смысле, что в качестве асимметричного ответа, я так считаю, вот современный Мазда Тещик Агваль говорит, не уничтожил Советский Союз, он нас уничтожил экономически. То есть в качестве вот асимметричного ответа Соединенным Штатам, поскольку мы фактически воюем с Соединенными Штатами, там, так сказать, с блоком НАТО, нужно возрождать вот этот социализм, так сказать.
Да возражайте. Да? Возрождайте. А? Кто вам мешает-то?
Ну, вот Дмитрий Анатольевич, пускай, так сказать, национализированный
ресурс. Так напишите ему, да, ну давайте ему советов. Он, наверное, без вас-то страдает, не знает, что ему делать, только в Телеграм пишет.
Ну, я как бы душу свою, вот, так сказать...
Так напишите ему напрямую, что ж вы мне-то это говорите? Я не смогу социализм возродить, даже если захочу.
Я вот к нему обращаюсь напрямую, так сказать.
Не, вы к нему не напрямую обращайтесь. Напрямую, если вы ему напишете в Телеграм-канал, там есть для доступа. Это вот будет напрямую. А так вы публично выражаете свое мнение, чем Дмитрий Анатольевич надо заниматься. И с вашей колокольни, хотя не колокольни, наверное, с вашей Спасской башни, видно, что ничего хорошего не будет, если Советский Союз не возродить вместе с социализмом, сестрами, республиками и так далее. Но как это сделать, вы не знаете. Поэтому просто вы, что называется, расшатываете воздух, и лишний раз обращаясь к кому-нибудь, допустим, к Медведеву, чтобы он что-нибудь в этом направлении сделал. Не давая ни конкретных каких-то рецептов, ничего. Просто считая, что всем правят рептилоиды, которые в том числе через чипирование распространяют чипы. Я правильно резюмировал ваш посыл?
Да, правильно.
Ну вот. Так что это, что называется, спортлото. Лимузин, здрасте.
Да, здрасте. Неважно, как называется строй, даже неважно, какой строй, в принципе, на дворе. Он что-то там, конечно, решает в общих чертах, но на самом деле все всегда, везде решают люди. Люди, которые стоят во главе, скорее всего, решают. Ну и не только во главе. Поэтому Владимир сказал о том, что надо возродить социализм. Ну, вопрос, зачем?
Возвратим слово социализм. Самый первый вопрос, что такое социализм?
Да, и что такое социализм? Ну, возвратим мы это слово, а по сути-то, ну, как бы, должна измениться сама жизнь. То есть, я имею в виду, а как ее изменить? А изменить ее должны люди. Вот хоть тресни. Потому что мы можем много лет, мы так и делаем, собственно, сидим на диванах где-то, на кухнях, что-то там обсуждаем, но никто не ходит ни на выборы, ни на митинги, ни вообще никуда. Все сидят и ждут. У нас вот менталитет такой. Сейчас придет, прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. И вот мы ждем с ним, как Емеля на печке, понимаете, в чем дело? Никто не хочет улучшить свою жизнь, найдя другую работу. Никто не хочет улучшить свою жизнь, получив какое-то дополнительное образование, какие-то навыки. Все только говорят, давайте нам быстрее сделайте.
Вы знаете, какая вот, ну, история, да, например, про сделать? Мы сегодня с товарищем обсуждали, у нас есть тоже хороший наш товарищ, правда, встречаемся мы редко в эпоху интернета, то есть переписываемся часто, а встречаемся редко. Молодой парень, да? Молодой парень, в общем, работает в стратегической отрасли, в авиации. И у него все вот эти необходимые обстоятельства для того, чтобы, скажем так, отложить свое участие в процессах исторических, они есть. Вот. Ну, он спортсмен, боксер, там, человек там, специфического образа мысли, да, патриотического. Вот ему по старому адресу, где он тысячу лет не прописан, не живет, живут родители, пришла повестка, драная, да, это в Московской области дело происходит, там, с ошибками, короче, и почти не ему. Вот, ему родители сказали, он до них доехал, забрал эту повестку, пришел в военкомат и сказал, дайте мне нормальную. Дайте мне нормальную повестку уже, если вы меня ищете. Да, вот в понедельник его друзья, соответственно, провожали. Это вот вам один случай. У человека все есть. Даже работа, которая дает ему эту самую бронь, на которую многие молятся. Да? Один эпизод. Второй эпизод. Мой старый товарищ, мы учились вместе когда-то давно. Человек, которому, под 50, да, человек под 50 с не очень, скажем так, идеальным здоровьем, да, там, близорукость, вот это все, современные болячки. Вот, и он мне пишет несколько дней назад, я, говорит, собрался, ну что, я надеюсь, что меня такого старого, этого самого, да, с различными обстоятельствами по здоровью все равно возьмут. Вот, он нажал ту самую кнопку на госуслугах, вот, и сегодня уже, вот, мы общались, он уже готовится, там их уже готовят, они уже находятся там близко туда, тренируются и так далее. И вот это для меня это примеры людей, которые, соответственно, если им там нравится социализм или что-то еще, да, они делают определенные действия в этом направлении. А давать указания Дмитрию Анатольевичу, Владимиру Владимировичу, Сергею Кожугетовичу и прочим, это мы гораздо, только в этом нет никакого содержания.
Я не склонен кого-то к чему-то призывать. Эти люди, безусловно, патриоты. Они себя такими видят, и, скорее всего, они ими являются. Но тут видите, что беспокоит людей, насколько я вижу, что их беспокоит. Их беспокоит то, что специальная военная операция направлена на то, чтобы защитить мирных граждан Украины. Правильно?
Нет, неправильно, неправильно. Это вы где-то взяли, неизвестно где.
То, нет, я имею в виду, что уничтожить банк формирования, но причинить минимальный ущерб простым гражданам государства Украины.
Причинить минимальный ущерб и защитить – это разные вещи.
Ну, я имею в виду, что, вы меня поняли, видимо, я неправильно сформулировал, но тут речь о чем идет? Сохранить граждан Украины, которые, в общем, ни в чем не виноваты и, так сказать, не участвуют в банкформированиях, ценой жизни молодых людей Российской Федерации. Вот что людей пугает у нас. Ценой жизни.
Я не очень понимаю это логическое построение. То есть, смотрите, да, вот у нас существует диверсионная атака на Крымский мост. У нас существует масса заявлений, что это будет продолжаться, повторяться и так далее, да. И тем не менее мы говорим, это ради жизни мирных украинцев, правда? То есть это не про наше будущее, это не про нашу безопасность, это не про нашу страну. Это про жизни мирных, как вы выразились, граждан, как вы выразились, опять же, государства Украины.
Я сказал не об этом, я сказал о настроениях в нашем обществе людей, которых я вот слышал, о чем они говорили. Я не говорил в общем. Понятное дело, что с терроризмом надо бороться.
Вы знаете, люди очень разные. Я, например, вот среди людей слышу другое. Хорошо, но мало. Наконец-то, но мало. Не попали же в этого гаврика, да? Вот тут люди такие тоже говорят.
Я за то, чтобы каждый занимался своим делом. Вот странно, что у нас так сказать, профессионалов почему-то не хватает в нашей профессиональной армии. Я ведь был когда-то военным, и я примерно себе, даже не примерно, а ясно себе представляю, как все там должно происходить. И вот эти вот события последних там дней, они, так сказать, тревожные, скажем так.
Вам жалко электростанций?
Нет, я по поводу человечества...
Вас это тревожит или что?
Нет, я за то, чтобы летели ракеты. Не чтобы шел человек в штыковую атаку, а чтобы ракеты...
Вот вы говорите, вы военный, но вы же знаете обстоятельства, что после всех ракетных и даже самых таких радикальных исключительных должен человек на технике зайти. Ни робот, ни беспилотник, никто еще, а тот самый широко востребованный мотострелок. Потому что именно их смелость, как говорил один великий полководец, града, берет. Впрочем, об этом, обо всем, да, об этих обстоятельствах, в которые мы неумолимо скатываемся с вами, поскольку это центральная тема всех информационных сегодня сигналов, мы об этом через полчаса поговорим, да, когда к нам гости придет. Напомню, у нас сегодня гость Мария Бутина, депутат Госдумы. Мы с ней будем вот это все обсуждать. А пока мы обсуждаем различные другие темы, а еще мы слушаем новости, мы это умеем.
Специальное вечернее. Не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, вторник, 11 октября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем разные вещи. Но контекст один, тематика одна. В общем, направление мысли одни. Еще небольшой анонс, да, мы с вами обсудим сегодня все обстоятельства ударов российских вооруженных сил по чувствительной, критической и энергетической инфраструктуре того, что когда-то называлось государство Украины. Вот, сделаем это в втором часе нашей сегодняшней встречи, и к нам придет для того, чтобы пообщаться, гостья. Это Мария Валерьевна Бутина, депутат Государственной Думы, член Комитета Государственной Думы по международным делам, с которым мы все эти обстоятельства обсудим. И вчерашние, и сегодняшние, и, возможно, завтрашние, и так далее. Вот. А пока говорим об остальных каких-то событиях, которые нас с вами касаются или не касаются. Вот, кстати говоря, да, не знаю, обсуждали ли вы, удалось ли вам поговорить про Суровикина, кто это такой. Ну, или наверное, надо это оставить в контексте темы второго часа. Не знаю, честно говоря, интересная история. Но она, правда, всех интересует, потому что человек, что называется, зашел на должность и... Сразу мы увидели какие-то резкие изменения. Вот. Пишут, что, ну, видимо, люди новости читают, да, пишут о том, что удары по Белгороду по ТЭС происходят. Я, честно говоря, такого не вижу пока в новостях. Ну, и, возможно, это где-то появилось в телеграм-каналах. Вот. Что еще хотел вам сказать? Ну, про генерала Армагеддона, видимо, да, действительно поговорим, потому что там у него много интересных эпизодов. Например, в 91-м году вошел в звание капитана в Москву, командуя мотострелковым батальоном по приказу ГКЧП. Борисыч пишет нам про Медведева, свои мысли, и говорит, что обнажаются все гнойники и подводные камни истинной цели хозяев банкета. Давай, Йенс, жги глагол. Ну, о чем речь-то? Йенс Столтенберг достаточно четко сформулировал, что проигрыш Украины — это будет проигрыш всего НАТО. То есть, фактически, он подтвердил те мысли по этому вопросу, о которых недавно говорили, неоднократно, точнее, говорили о том, что мы воюем, в общем-то, ни с какой не с Украиной, ни с какими украинцами, там, хохлами и так далее, а мы воюем вот с НАТО, да, и в составе тех, кто на передовой, да, ведет боевые действия, и, соответственно, тех, кто там оказывает иную помощь, да, полно граждан других стран, а вовсе не обладателей синего паспорта. Прошлое Суровикина, да, вот 91-й год, делает верным его присяги и долгу, считает Василий. Но у него достаточно интересная карьера, да, он, например, 8 декабря 2017 года получил героя за мужество и героизм, направленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике. Награжден Георгием 4-й степени, мужеством, за военные заслуги, рядом медалей. Да, это я вам перечислил ордена. Назначен он командующим объединенной группировкой в зоне СВО. Не было такой позиции до него, вот сделали. Да? Вот. Ну и, собственно, результаты какие-то мы видим. Опять читаешь там новостные ленты и понимаешь, что что-то прямо опять историческое происходит. А что он сделал во времена ГКЧП, Андрей Владеев пишет. Не знаю я, Андрей, не знаю. Как вы думаете, почему наш МИД так тупит и не продвигает тему про расстрел мирных под Купянском? Вы знаете, честно говоря, я думаю, что вот тупит ли МИД, не тупит ли МИД, все равно этот сигнал никто не слышит. То есть наши союзники так знают, что на самом деле происходило. Но вот из тех, кому мы что-то хотим доказать, они нас не слышат. Там достаточно жесткая информационная, цензурная там и так далее завеса. Кстати говоря, после событий вчера-сегодня граждане Хохлы, то есть Служба безопасности Украины, объявила в розыск Марию Захарову, Дмитрия Медведева. Также объявлен раньше в розыск Шойгу, да, сегодня еще Суровикина. Вот, включили Шойгу, Коношенков, Бортников, Золотов, Колокольцев, Нарышкин, Патрушев, Матвиенко. Они все давно под этим статусом, статус расширяется. Вот, значит, корона, это вот его ребята задавили троих тех самых единственных жертв протестующих. Я причем слышал, что это типа лично он сидел за штурвалом, да? Я слышал такую же историю, что это, в общем, как это называется? Не Суровикин, а Герасимов, например. Какой-то иноагент об этом изливался. Но вот такая достаточно интересная история. Вот. Так вот, всех их Украина включила в розыск. Я не знаю, что это даст. Вернее, скорее всего, ничего не даст. Но вот так они реагируют. Пару слов хотел сказать про наш Северный поток, да, ну, и, во-первых, было заявление про Турецкий поток, что там тоже были попытки минирования, ну, вот, а про Северный поток следующее. Граждане шведы, которые там все это расследуют и изучают, сказали, что нам они никаких результатов не дадут и не покажут. То есть, видимо, сделают вывод, что это мы подорвали, и этим успокоятся. Вот, потому что, например, паника, да, в Англии идет на тему того, вот у нас много очень подводной инфраструктуры, а мы, как известно, как англичанка, русским гадим, и они нам сейчас будут мстить. Надо что-то делать, надо как-то спасаться. То есть такая достаточно серьезная паника, потому что там и магистральный интернетовский кабель лежит, и электричество много идет, да, и, ну, много вот подобных коммуникаций. В общем, люди делают один-два вывода, да, и беспокоятся дальше. Значит, про Беларусь интересно. Я вот пока был в отдаленных регионах, так в повестку в полглаза смотрел, но обратил внимание, что наступил переломный момент, что называется. Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель говорит, что этот переломный момент наступит в ноябре-феврале. А Лукашенко, ну, во-первых, он об угрозах говорил, там, со стороны Польши, там, вот, что Украина хочет удар нанести, вот. Ну и в связи с этим он договорился с нашим президентом о развертывании системы региональной группировки войск. То есть вопрос уже о боевом слаживании. Ну и, собственно, поручил разместить некоторую часть наших военных, да, и какое-то количество там своих. Сегодня тоже вот я смотрел, да, там показывали очень много было оценок на тему того, что он может сделать, а зачем это ему. Вот, и так далее. А пузатый Жожин нам не покажет, откуда Беларусь готовит нападение. Давайте с Суровикиным подождем, Лазон пишет. Месяца 2-3, потом будем делать выводы. Я с вами абсолютно согласен, но ведь почему я эту тему беру? Во-первых, есть очевидные какие-то результаты, да, на которые можно оценить. Во-вторых, что это, ну вот, был же запрос в общество, назначите нормального, да, людей у вас нет, найдите нормального, у вас там вот сколько, ну вот, нашли нормального, посмотрим, что, чем это закончится. Объявит ли НАТО прямую войну? Ну, на основании каком? Какое НАТО? Какая его часть? Кто это будет? У них же там среди кумушек согласия нет тоже. Если хотите об этом поговорить, 8495-7373-948, звоните. Звоните, поговорим. Вот, ну, в Европе идут митинги, да, достаточно там серьезные, большие, в том числе антиукраинского содержания. Но я считаю, это эмоциональная реакция общества на происходящие события, да, потому что радикальная часть, она в любом обществе присутствует, но вот обыватель, он в основном, когда ему больно по карману или почему-нибудь еще это делает. Да, здравствуйте, я слышу вас.
Добрый вечер.
Добрый. Радиоприемник вы выключите, я подожду какое-то время, потом включу вас, и мы пообщаемся. Уже с выключенным радиоприемником. Спасибо. А вот, видите, человек поступил радикально. Не перевелись. Не перевелись еще на Руси Петрова и Баширова. Боятся в Англии потери интернета. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер.
Да, я так, тоже, так значительно лучше. Да, 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 да.
Из-за НАТО, но своим ходом. Там действительно тепло, если песчаное, галечное. Ну, о деле. Я переписываюсь еще с довоенных времен с Одессой. С Одессой. С историком. Я понимаю, что она-то жила большую жизнь при Советском Союзе. Я понимаю, даже когда все военные действия закончатся, у нас останется народ, который очень трудно переубедить. Все ее доводы сводятся к одному. Вы на нас напали, вы такие нехорошие, вы это вот, что мы вам сделали. Вы такие нехорошие, вы всю жизнь всех там покоряли, гнобили. Как вот с этим делать потом, непонятно.
А что с этим потом делать? Что вы имеете в виду?
Ну, весь народ будет вот такой весь переделанный. Как доказать им, что они, так сказать, неправильно думают?
Ну что, прям весь?
Ну, весь. Это рядовой учитель, так сказать, из Одессы, причем это...
Ну, это прям весь народ. Не, проблемы есть, я говорю, но мне кажется, мы всегда переоцениваем обобщениями, что вот весь народ думает так. Весь народ взял и уехал в Польшу. Весь народ вступил в тероборону. Очень разные там люди. Такие же разные, как и мы. Поэтому говорить о каком-то единодушии там, в этом направлении, мне, честно говоря, сложно. Кстати, как там, побежали хохлы в Польшу и дальше? Что-то ничего не слышно. Вообще, вот тихо, да, эти два дня. То есть они даже как-то вот там в социальных сетях работают, там, где у них работа. Но с какой-то неохотой. Я понимаю, что материал еще-то не разработан, то есть не до конца объяснительная и обвинительная модель против России еще не создана. Нужно еще постараться подумать, как это выкрутить, да, куда это, соответственно, привести, какие доводы и так далее. Вот поэтому, ну, наверное, пока тихо. А еще вторая история, что интернета-то нету там. То есть был интернет, но после корректирующих, скажем так, касаний высокоточных, с ним сложности, поэтому даже в интернет не нажаловаться о том, что что-то собираешься делать и с кем. 8495-7373-948. Телефоны сели, и нужно зарядить где-то. Вот, значит, что еще? Так, если они так думают, что кто-нибудь в машину едет работать. Видел три машины с украинскими номерами. Вы знаете, я стал их видеть значительно меньше. Я немножко понимаю, да, там по регионалам, по регионам. То есть я вот видел, например, у себя там машину из Винницы, которая приехала. Сейчас то, что я встречаю, в основном на флажках ЛНР, ДНР. То есть уже, в принципе, как бы наши, да, истории. Поэтому, ну, не могу сказать. После бомбардировки мне перестали приходить в спам-звонки. Да, тоже, я думаю, что электричество легло, да. Все вот эти коммуникационные интернет-возможности легли. Потому что я тоже обратил внимание, у меня всего было 2, что ли, звонка. На тему добровольной помощи мне от каких-то незнакомых сердобольных людей, то из банка, то из полиции. А сначала СВО служба безопасности перестала звонить. Звонят, иногда с удвоенной стороны силы. Вот, причем там все базы, я так понимаю, актуальны, да, у всех там имя, отчество достаточно точное, в общем, это работает. Вот, что еще? Ну, много звонков, давайте с вами пообщаемся. Слушаю вас, говорите, алло.
Александр, добрый вечер, Вячеслав, Москва.
Здравствуйте, Вячеслав.
Я вот что хочу сказать по поводу предыдущего звонившего. Я тоже разговариваю с Одессой, и пусть он не обобщает, то все именно так думают. У меня в Одессе, это практически мой второй родной город. Вот, я там вырос, у меня там тети с дядей жили, я учился там. Вот, и все, с которыми я переписываюсь, мне вот девочка буквально вчера написала, говорит, ты не представляешь, как мы вас ждем. Как мы вас ждем. Вот. А я говорю, а как? Она говорит, есть упоротые. С упоротыми, говорит, я не разговариваю, их тоже много. Но, говорит, очень много людей, которые вас ждут. Поэтому пусть человек не обобщает. И, не, как говорится, мнение одного, это не значит, что это мнение всех.
Ну, это же так кажется. Мы же выбираем одно удобное, да? Мы с вами выбираем одно.
Да, мы выбираем то, что мы хотим услышать. Вот в чем дело. Нужно как-то смотреть с одной стороны, с другой стороны. Истина, она где-то посередине.
Ну, то есть вопрос, считаю ли я, что людей, которые нас ненавидят, там нет? Нет, конечно, не считаю. Конечно. Считаю ли я, что людей, которые скрывают, да, ну, в силу понятных причин симпатии к России, связи сохраняются с Россией, конечно, существует, да? Есть ли множество людей, находящихся в депрессии, или, наоборот, в радости, в счастье, в горе, с работы, с безработицы, которые лежат в диапазоне между этими двумя точками? Так точно есть. И там можно, конечно, найти любого, да, но делать из этого вывод, ну, мне мягко кажется, это странно. Вот,
все правильно, потому что как говорится, сколько людей, столько мнений, но все-таки нормальных людей тоже хватает и очень даже много.
Нормальных людей вообще этой планете не хватает, я считаю. Хотя, ну, смотря, что мы считаем с вами нормой. Людей, которые какие-то социальные договоренности хотя бы выполняют. Например, не орут громко в общественном транспорте. Это вот для меня прям какой-то показатель. Вы в эфире, здрасте, слушаю вас.
Добрый вечер, Исаул, Москва. По генералу армии Суровикину обсуждаем?
Да, можем, конечно, если у вас есть дополнительные какие-то истории, потому что мы его знаем плохо. Для нас это просто командующий группы армии Юг и победитель сирийской кампании 1С. Вот, поэтому расскажите нам.
Ну, по своему обыкновению, как только был назначен генерал, значит, сразу взялся за изучение его биографии. Ну, хочу вам сказать, вот что называется блестящий офицер, потому что все учебные заведения и Омское общевойсковое, и, значит, Академию Фрунзе, и Академию Генерального штаба с отличием, с золотыми медалями, вот. И его послужной список позволяет говорить о том, что он не просто блестящий офицер, он еще и толковый. Вот у нас я сам...
Не перехвалить бы, честно говоря, потому что мы так любим очаровываться с вами, а потом разочаровываться. Человек нам мил от всего сердца, а потом мы начинаем вот это все. Как же так? Воюй нормально.
Просто объясню. Вот будучи в звании старшего лейтенанта, да, и командира взвода мотострелкового, значит, отличился тем, что на учениях отвел бронемашину с боеприпасами от скопления людей. Лично отвел. Я так понимаю, что ему было присвоено звание капитана, потому что в 91-м году он уже рановато прохождение, уже в звании капитана уже командовал батальоном мотострелковым, понимаете? Вот. Следующий момент. Если верить его биографии, да, вот, которую описывают в интернете, после того, как он 7 месяцев после событий ГКЧП находился под следствием и сидел в изоляторе, лично Ельцин ему присвоил звание майора. Словами о майора Суровикина немедленно отпустить. О капитане Суровикина, понимаете? То есть он, получается, досрочно еще и майора получает. И это не за паркет. Понимаете, да?
Да, понимаю. То есть вы считаете, что он наладит порядок?
Вы знаете, вот я не соглашусь с той позицией, что назначили Суровикина, и тут все сразу пошло как надо. Я с этим не согласен. Здесь немножко другая история, мне кажется. Здесь его держали как туза. И когда пришло время, просто достали из колоды. Понимаете?
Сколько у нас таких тузов еще в нашей колоде?
В нашей колоде, ну, на самом деле, сложно сказать, потому что их же не афишируют. И про Суровикина мы тоже не знали до того момента, как он не был назначен именно вот уже командующим объединенными войсками, понимаете, СВО.
В общем, ждем. Я понял вашу позицию. Спасибо. О чем еще сегодня хотел упомянуть? Ну, вообще, конечно, вот это заявление Столтенберга, оно, пожалуй, ключевое сегодняшнего дня. Такое не то, что саморазоблачение. Там и Боррель выступал на тему, что как плохо без российского топлива будет, и что все это очень серьезно поменяет экономику. Да? Ну, вот, и, в общем, много подобных заявлений, но эти, конечно, отличаются. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Алло, добрый вечер.
Здрасте, только радиоприемник за это самое.
А вот когда что-то происходит на фронтах, значит, и мы этим недовольны, есть такое высказывание, а это уже вопрос политический. Так объясните, пожалуйста, мы специальная военная операция у нас идет или политикой мы занимаемся?
А одно другое не исключает. Война — это тоже выражение политики.
Люди,
военные действия и что? Ну, в смысле, не в смысле и что, да? А вот это обстоятельство, как отменять необходимость ведения этих боевых действий, проведения спецопераций?
Ну, не то, что обменять... Нет. Я за эту операцию, но если идти, нужно идти до конца и не останавливаться на каком-то рубеже, где нам говорят, а стоп, а это вопрос
политики. Ну, то есть мы с вами сейчас Суровикина советуем или сразу Шойгу?
Ну, не знаю.
Ну, во-первых, вопрос.
Что Суровикин начнет вести правильные действия и пойдет слишком далеко. Его не остановит политически.
Правильный для кого? Вот для кого правильный? С чьей точки зрения правильный? С вашей, с моей? Вон, звукорежиссера нашего прекрасного. Для кого еще?
Ну, вот.
Вот вопрос, да, ну вы это же понимаете, это понравится, не нравится. Вот нравится мне так, ну, значит, и мил мне, и хорош, да, именно конкретно этот человек. А не нравится мне сегодня вот так, все разлюбила и ушла. Вот, поэтому, да, вот пишут, что надо Путину сразу советовать. А 558-й считает, что надо купить Залужного просто, да и все наладится. Вы знаете, я думаю, что американские ставки в этом смысле не перебить. Так, что еще? Что еще? Почему не говорят о предателях? Или по их на другое место, по нашим обычаям, не очень добрым? Вы под предателями кого имеете в виду-то? Ну, то есть вопрос. Андрей напоминает, что Сергей Леонидович когда-то цитировал, что война — это приглашение к разговору, да, приглашение поговорить. Поэтому говорить — это и политика, и дипломатия. Вот. Жаль, что это... Да, Алишер, вот еще один у нас отличник социалистического труда. Жаль, что это разовая акция высокоточных ударов по Украине. То есть сегодняшнего вы не видели. Ну, хорошо. Так тоже бывает. 8-495-73-73-948. Вы позвоните, может, что обсудим-то. Вот. И разовые акции, и многоразовые. Да и как это сделать? Ну, давайте побудем немного в шкуре экспертов. Хотя, честно говоря, ну, все сказано. Мы просто оттуда берем то, что нам приятно, да, то, что неприятно, как-то стараемся не замечать. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Александр, добрый
вечер. Да, здрасте, здрасте, здрасте.
Сергей Балашев, всем тоже добрый вечер. Ну, по событиям последним, конечно, знаете, Александр, вас вспоминаю, слова, вот был такой небольшой дискус в конце там диалога, я так помню, если с Анной, вот, многоуважаемой, что все-таки, ну, лучше вот что угодно, какой угодно, худой, но мир, чем война, потому что, ну, настолько это вот последствия жуткие, и вот, да, после вот 8 часа еще дополнительно. Ну, понятно, что до этого уже сколько времени все идет, но вот не хотелось бы, ну, хочется как-то пожить, я не знаю, извиняюсь, за такие простые вещи, детей простить. Тогда.
Да всем но... хочется, но вы думаете, что у нас, что какой-то с вами есть гигантский выбор, чего-то делать, чего-то нет? Ну, вот. Если мы представим другое развитие ситуации, да, вот тот самый худой мир, заключенный не на наших условиях, вы думаете, у нас есть возможность будет останется детей повоспитывать и при этом не находясь на каторге? Вот, я для себя очень сомневаюсь.
Я к тому, что как же там, на той стороне тоже не понимают, что нужно договариваться как-то, ну и у нас.
Да вы знаете, ну там, во-первых, ну, обсуждалось, они не очень субъектно, то есть они не могут такое решение принять. Но и существует, да, там ряд, скажем так, когда люди очарованы собственным творчеством, да, я имею в виду собственной пропагандой. И они себе уже в голову-то втемяшили, что они сверхлюди, что против них какие-то орки, и вообще это там неизвестно кто, поэтому они вот такие сверхлюди, поэтому все получится. Это же тоже вопрос психологии. Вот. Он ложный, это ложная история, да, это история обманка, но тем не менее она есть. Ладно, давайте послушаем, что там в новостях у нас хорошего, плохого и так далее. Вот, а я к вам уже вернусь с гостем, да, буквально через несколько минут.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, вторник, 11 октября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И как я вам уже анонсировал, сегодня мы будем общаться с гостем, точнее, с гостей. Поэтому вам понадобится видеотрансляция. Напомню, что видеотрансляция у нас идет ВКонтакте. Я, кстати, сегодня об этом вам не напомнил. У нас трансляция идет в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Вот, и еще в Ютубе. Сколько она будет продолжаться в Ютубе, я не знаю, но пока вы можете пользоваться, хотя я вас за это порицаю и предлагаю пользоваться вам отечественным ВКонтакте. Значит, можете в трансляции посмотреть на нашу гостью. Она сегодня в гостях Мария Валерьевна Бутина, член Комитета Государственной Думы по международным делам, депутат Государственной Думы. Здравствуйте, Мария.
Добрый вечер.
Прежде чем мы перейдем к анонсированной теме, а я, собственно, со слушателями уже, да, так, какие-то наметки сделал, то, о чем мы поговорим. Мы сначала расскажем то, что у нас находится прямо, что называется, рядом с нами. Это состояние дорог города Москвы при поддержке Дептранса.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Что я могу сказать про состояние дорог? Оно достаточно типично для 19.06 в этот рабочий вторник для города Москвы. Там, где надо, стоит, стоит. 7 баллов на дорогах Москвы. Кольца едут не очень хорошо. Чем ближе к центру, тем хуже. Выбирайте маршруты объезда, как говорят, да. Но еще из таких приятных не очень мелочей традиционно стоит энтузиастов, да, начиная с главной аллеи. Конечно, Щелчок себя чувствует плохо, начиная с, по-моему, с 15-й парковой. На МКАДе есть и аварии, и затруднения. Вот, ну и, конечно, да, вот, начиная, наверное, с Алтушки и туда, через Химки ниже, все выглядит не очень. Так же, как и традиционно, не очень, да, у нас низ МКАДа, где развилка и вот эта Каширка и так далее. Ну и все проблемные точки, они по-прежнему проблемные, потому что мозг людей экономит сахар, они всегда едут по одним и тем же маршрутам, несмотря на то, что там сложности. И эти сложности, соответственно, становятся частью нашей дорожной традиции. 7 баллов в общем, но я думаю, что уже в ближайшее время полегчает, вот, и станет попроще. Люди дойдут до дома и спокойно займутся своим бытом. Про дороги, наверное, на сегодня все.
Говорит Москва. 94,8. Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Итак, мы продолжаем программу «Отбой» с нашей гостьей. Конечно, мне хотелось бы поговорить о насущных, таких глобальных темах. Шотландский референдум, например. Состояние, что там, да, мозговой активности президента Соединенных Штатов. Выход из Демпартии ряда там оппонентов, да, нынешнего президента. Вообще, расклады на грядущие ноябрьские выборы, но говорить мы будем не об этом. Мы будем говорить о самых важных событиях. И долго, долго муссировались и обсуждались вопросы, почему Россия не наносит ударов по центрам принимающих решения. Почему Россия не наносит ударов по чувствительной критической инфраструктуре. Ну вот, это произошло. Точнее, это происходит. Потому что тот самый украинский фейк про то, что это вот хватило силенок на чуть-чуть и все закончилось, это неправда, потому что это продолжается. Мы видим, да, есть планирование, есть постепенный, да, такой планомерный, точнее, даже не постепенный, а вполне резкий, но планомерный вывод из строя этой самой критической инфраструктуры. И давайте об этом поговорим. Мария Валерьевна, хотел вам первый вопрос задать. Вот, конечно, это очень воодушевило многих, потому что для людей сменился контекст, потому что были очень там тяжелые, трудные, неприятные, да, вести, связанные и с положением дел на ЛБС, линии боевого соприкосновения, да, и вот ситуации по Крымскому мосту. Тем не менее, да, вот если посмотреть на это чуть выше, посмотрите на реакцию тех же самых, как их называют, западных стран, а точнее прибалтов, а точнее, да, вот стран Евросоюза. Еще буквально несколько там десятки часов назад они там с издевкой говорили о теракте на Крымском мосту, который унес жизни простых людей. Сейчас они посыпают голову пеплом по поводу вот этих высокоточных ударов по инфраструктуре. Как вы можете объяснить такую разницу в риторике-то?
Там не только разница в риторике. Я бы самое главное, на что обратила внимание, это разница в количестве подаваемой информации. И в этом есть причина. Обратите внимание, что когда речь шла о Крымском мосту, там очень активно подавали информацию все ведущие западные СМИ. Активно на этом, естественно, акцентировались американская пресса. Говорили с таким подтекстом, что это главный удар, значит, по путинскому режиму и так далее. Очень было много информации. Что же удивительно, сегодня я внимательно слежу за иностранной прессой, веду возможности знания языка в том числе. Смотрю, практически ничего нет по теме российских точечных ударов по критической инфраструктуре Украины. И возникает вопрос, почему? Ну, совершенно логично, ведь видите, в чем дело. Запад обещал самые лучшие на свете системы ПВО для Украины, и получается, что там что-то явно пошло не так и не сработало. И в связи с этим, если бы если они станут эту тему пиарить, даже с точки зрения там страданий, говорить, что вот, доколе ж можно это терпеть, в любом случае у обычного среднестатистического жителя западного мира, и прежде всего американца, возникнут вопросы. Это ПВО не работает, которое мы поставляем? Я имею в виду Америка. Или в чем дело? Или куда делись деньги? Этот вопрос неприятный. С учетом того, что момент для вот этих ответных действий со стороны России в ответ на террористический акт, который был на Крымском мосту, он совпал очень неудачно для Байдена с полным провалом по сделке ОПЕК+. Байден пытался вести переговоры, пытался уговорить, услышать позицию Америки. Позиция Америки была не услышана. Причем, знаете, я люблю читать здесь и смотреть, как реагирует вообще на это и арабская пресса в том числе, и в Саудовской Аравии высказывания были такие, что, мол, мало ли что вы там решили, у нас есть здесь своя политика. Потом появились обвинения в американской прессе, что у саудитов есть некая договоренность с Путиным. Все это сыграло против рейтинга Байдена. Поэтому, когда мы говорим о подаче информации с их стороны, прежде всего нужно говорить о количестве. Ее практически нет. Им невыгодно эту тему педалировать. Более того, чем ближе, ну, раз уж вы затронули этот вопрос, чем ближе 8 ноября, это день окончания промежуточных выборов в Соединенных Штатах, тем острее политическая борьба, и тем больше высказывается соображение о том, что, ну, точка зрения изоляционистов побеждает, да, что не надо не вообще наше дело, да, вмешиваться. Здесь очень важно отметить некий факт, который многие из нас заметили, но не все проследили за этой ситуацией до самого конца. Это заявление и голосование на социальных сетях у Илона Маска, касающееся того, кто должен выбирать.
Илона Москаля, простите, именно так его именовали, да?
Вы знаете, самое интересное, что он разместил опрос, как вы помните. Да. Об этом это много муссировали в прессе, где он предложил своим читателям определить, кто должен решать судьбу Донбасса. Сами, собственно, жители Донбасса, или за них решить должен кто-то другой. Все поговорили об этом опросе, но очень мало кто оказался таким же вредным, как и я, и посмотрел, собственно, результаты этого опроса. Я встаю рано, поэтому, когда опрос закончился, в Америке был вечер, у нас вот здесь, соответственно, утро или день, уж не помню точно, и выяснилось-то, что 59% при всех бота-атаках решили, что выбирать судьбу Донбасса должен сам Донбасс. И вот это голосование, оно пошло ли оно в пику тем настроением, которые есть сейчас в Соединенных Штатах? Видимо, нет, потому что Маск еще и вдобавок ко всему связан финансово с предвыборной кампанией Трампа. И сейчас они друг другу вторят вот именно эту политику, что деньги Америки должны уходить в Америку, у них у самих проблемы. Почему это важно для нашей дискуссии? Это имеет прямое отношение к произошедшему сегодня, потому что педалировать тему успешных, сильных ударов России по инфраструктуре Украины американцам невыгодно. От этого еще больше падает рейтинг Байдена, который должен делать очки на таких хороших, великолепных победах демократов, а их не получается.
Ну вот смотрите, сегодня они воспользовались помощью другого пиар-специалиста. Для Маска тоже это не основная профессия, да, ну и для Столтенберга тоже. Дело в том, что Столтенберг сегодня сказал достаточно много и обширно, и вот такая ключевая там фраза, на которую же и Медведев отреагировал, то, что мы не должны допустить поражения Украины в этих боевых действиях, потому что поражение Украины — это поражение Альянса. Означает ли это, что это признание, во-первых, о том, что НАТО, Альянс, Североатлантический Альянс участвует на стороне бывшего украинского государства, да, против России, да, в этом конфликте, вот, и означает ли это, что он как бы гарантирует, что ли, да, от всего Альянса, а мы знаем, что самый главный там владелец и игрок в Альянсе — это США, вот, поддержку до, там, я не знаю, до какого-то финала, да, до упора, назовем это так.
Однозначно нет. Не пойдут они на такие риски, и нужно понимать, что НАТО при серьезном решении, то есть при серьезном при необходимости принять серьезное решение о том, чтобы все-таки вступить в военный конфликт с Украиной, с Россией, извините, развалится моментально. Вот этот консенсус видимый, который там есть, слушайте, они не могут определиться даже по вопросу санкций. Обратите внимание, там внутри есть, кто-то говорит, надо снять санкции, кто-то говорит, что уже вообще время прошло, кто-то говорит, дополнительные санкции надо. То есть, вообще-то говоря, само пространство НАТО очень неоднородное. Оно выглядит для нас однородно, потому что мы смотрим на это все как на коллективный Запад. Внутри этого коллективного Запада серьезнейшие споры. Взять один конфликт хотя бы между Соединенными Штатами и Германией. Германии и Великобритании, Великобритании и Франции. Те противоречия, которые там исторически были годами, никуда не делись. Ровно так же, как Западная и Восточная Европа. То есть огромное количество накопившихся противоречий при необходимости, даже попытки США надавить и сказать, а теперь вы все вступаете в бой, все в бой не пойдут.
Но в бою не обязательно участвовать, что называется, в лобовой, да, можно... А поставлять высокоточное и обычное вооружение.
То, что
можно
они делают.
Можно посылать наемников, да, которые, отпускников тех же самых каких-то, да. То есть можно так или иначе вступать в боевое столкновение, но что называется, без декларации, да, там, без объявления войны. Вот как вы считаете, какова роль НАТО сейчас там?
Ну, НАТО участвует в конфликте сейчас, вне сомнений, и чтобы вот увидеть и осознать это, мне было достаточно, ну, кроме того, что ты действительно читаешь, там, смотришь, ну, говорят, один раз лучше увидеть, да, у нас на армии 2022 проходила выставка военных трофеев, и вот когда ты приходишь туда, ты понимаешь, что ты наблюдаешь всю западную географию. Значит, от вооружений, которые были изготовлены странами НАТО и оказались захвачены нашими войсками на Украине, до этих пунктов радиосвязи, аптечек, книжек, выпущенных Министерством иностранных дел Германии, напечатанных там. То есть ты понимаешь, что де-факто Россия воюет сейчас с альянсом, но... Сегодня это не позиционируется как конфликт, потому что крайняя точка для всех – это, конечно же, вопрос ядерного оружия, вне сомнений.
Ну вот, возвращаясь в контекст там, происходящего сегодня-вчера, вопрос такой, смотрите, а почему, как вы считаете, ну мы с вами не военные, да, нам сложно, мы можем только оценку какую-то свою дать, почему, как вы считаете, удары высокоточным российским оружием нанесены по энергетической инфраструктуре? Может быть, стоило, ну, условно говоря, вот все там больше 100 ракет, наверное, уже больше 200, да, нацелить на поражение высшего военно-политического руководства и этим довольствоваться? Причем здесь электростанции, как вы считаете?
Это, да, мы с вами не военные. И поэтому рассуждать здесь, в чем есть тактика, да, в чем здесь тактика ведения военных действий с моей стороны неправильно, но если посмотреть на эту ситуацию все-таки как политологу, то здесь в чем основная задача состоит? То, что, в общем-то, и стало происходить, это подтолкнуть население к тому, чтобы думать. Обратите внимание, какие очереди сейчас стоят на выезде из Киева. Люди пытаются уехать, убежать, это понятно, потому что жить без света, без тепла, без средств к существованию под режимом, который себя позиционирует как совершенно неадекватный происходящей обстановке, который получает прямые указания от внешнего руководства в лице Вашингтона и не говорит об этом людям. То есть кто управляет де-факто сейчас киевской верхушкой, все знают, но при этом население Зеленский не ставит в известность. Вообще-то говоря, он был избран, если уж так заявляют они, да?
Я оставлю в стороне... И избран как президент мира, если что. Он сказал, я жизнь положу для достижения мира.
Да. Он был избран как президент мира, но начиная с того, что нарушил все свои абсолютно данные обещания, кстати говоря, буквально недавно пересматривала эти кадры, смотрела один фильм по этому поводу, документальный. Но тут вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что задача сейчас – это добиться осознания у людей, вообще что происходит, и понять, что та хунта, которая просто захватила власть, сегодня на Украине и который управляется путем ниточек, коррупционных ниточек из Вашингтона, люди должны взять власть сами. И они должны наладить жизнь самостоятельно. Поэтому речь идет про критическую инфраструктуру. Это задуматься, с одной стороны. С другой стороны, ну, безусловно, лишить возможности осуществлять подпитку украинским ВСУ и, ну, всем нацистам, которые воюют. Потому что, вы поймите, без вопроса электричества, без вопроса отопления и, самое главное, связи, коммуникации невозможно, а значит, координация войск тоже невозможна. Поэтому, на мой взгляд, абсолютно правильная тактика.
Ну, много тоже на эту тему умозрительных рассуждений. Вот. Ну и опять же, очень много эмоциональных таких оценок. Да, почему вот нужно было ждать теракта на Крымском мосту, почему это нельзя было сделать раньше, ну и так далее. Это мы тоже оставим в стороне наших обсуждений. Собственно, мне хочется, да, вот больше поговорить на достаточно важную тему, которую вы затронули. Дело в том, что, и, наверное, давайте попробуем провести опрос. Я вообще не с людьми сталкиваюсь с достаточно интересной позицией. Поэтому я сейчас опрос заведу, объявлю, и мы продолжим общение. Итак, дорогие друзья, радиослушатели, опрос очень простой. Как вы считаете, действительно ли мы сталкиваемся с фактически, да, вот там, с боевыми действиями, со странами НАТО? Или только мы, соответственно, сталкиваемся с тем, что мы называем там киевским режимом, да, его там незаконными вооруженными формированиями, включая ВСУ и всякие различные запрещенные другие вооруженные формации? Итак, значит, ответ, ну, собственно, первый вариант ответа — это мы сталкиваемся в боестолкновениях только с Украиной и ее войсками. 134-21-35. Такой вариант ответа. Второй вариант ответа. 134-21-36. Да, конечно, там сражаются, да, против нас, да, в разных ипостасях военные специалисты НАТО, кадровые военные НАТО, наемники стран НАТО. И против нас действует машина НАТО. 134-21-36. Такой вариант ответа. Ну и давайте третий вариант ответа. 134-21-37. Я не знаю, мне все равно и так далее. И, в общем, любой другой ответ. Это третий вариант. Вот давайте просто попробуем на эту тему поголосовать. Почему я спрашиваю? Мы много говорим об этом. Мы показываем факты, да. И мы показываем вот те самые там Цезари, М777, эти Хаймарсы, там вспомнить еще Джавелина и кучу другого там железа, да. Есть истории с досье на наемников, на там офицеров с большим опытом натовских и так далее. Все равно люди говорят, ну какое НАТО? Ну какое НАТО? Там вот это есть Украина, у них там был Порошенко, сейчас же Зеленский, у них есть там Залужный, там до этого был там Муженко и так далее. Вот, соответственно, это украинская армия, это вот Украина как государство. Никакого НАТО там нет, вы придумываете всякую ерунду. Я вот хочу померить, насколько наши слушатели, да, об этом информированы. И вот к вам вопрос. Ну, во-первых, вопрос точно такой же. Как вы считаете, действительно ли нам противостоит там НАТО? И поэтому, соответственно, спецоперация идет так, как идет. Вот. Или никакого НАТО там нет.
Я думаю, мы дождемся результатов опроса. Будет неправильно, если я сейчас на него отвечу, я тогда сформирую мнение.
Нет, не сформируйте. У нас слушатели очень упрямые, у них есть свое мнение, что бы мы ни говорили.
Ну, конечно, НАТО. И здесь не надо питать по этому поводу иллюзий. Больше того, ну, понимаете, просто это вещи, которые сложно объяснить, потому что они настолько очевидны, особенно когда ты сталкиваешься с и очевидцами здесь и там, я имею в виду там, в данном случае, это на стороне Соединенных Штатов. Дело в том, что у меня остались единицы, но знакомых людей, которые я за них очень переживаю, потому что, ну, там, не дай бог, за ними придут в связи с общением со мной. Но надо сказать, что вот всячески пытаются прокачать тему максимального участия Вашингтона в ситуации на Украине, поэтому как главный игрок Соединенные Штаты в альянсе НАТО, естественно, участвуют. Когда нам откровенно заявляют те же поляки, да, что они оказывают военную помощь, да, любую страну возьмите сейчас, не знаю, любую, Прибалтику возьмите, что они оказывают военную помощь, что они стягивают войска, и там де-факто воюют наемники от этих людей, оформленные таким образом, это, я считаю, достаточным подтверждением, более чем. И, да и, собственно говоря, исходя из, я не знаю, банальной логики, у Украины бы никогда самостоятельно не было столько сил и таких вооружений для того, чтобы вести игру вот в этом политическом военном конфликте сейчас. Поэтому думаю, что да, против нас целая НАТО, и я советую и настаиваю, что воспринимать эту ситуацию надо серьезно. Знаете, к сожалению, я все-таки позволю себе часть критики в отношении некоторых экспертов, которые любят исключительно смеяться над американцами и над Байденом в частности. Ну, да, то, что он допускает себе серьезнейшие огрехи, разговаривает с призраками и все прочее, это было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что здесь есть два варианта. Первый вариант, мы имеем в лице сумасшедшего Байдена, причем амбициозного сумасшедшего, который собирается избираться еще и вдобавок ко всему на следующий срок и совершенно не владеет собой, забывает, о чем он говорит, у ядерной державы сейчас такой правитель. Это первое. Это настораживает, мягко говоря. Раз. Либо второй вариант. Он действительно невменяем, но за ним стоят люди, которых мы не видим, а значит, диалог вести не с кем.
Мы их даже видим, это целая команда, она достаточно там собрана.
Боюсь, настоящих мы даже не видим.
Ну, по крайней мере, тех, кто ее представляет в
публичном поле. Тех, кто представляет,
да.
А это значит затруднен диалог.
Не, я думаю, что диалога вовсе нет, честно говоря.
Вот, ну, вы сказали более, менее, так скажем, политкорректно в данном случае, но это так. И это тоже, подчеркиваю, руководители за ширмой, но во главе ядерной державы. Сейчас очень тревожные вещи нас ожидают в ноябре, связанные с промежуточными выборами. Почему я снова возвращаюсь к этой теме? Понимаете, вот мы часто говорим о том, что вот так им и надо, они сошли с ума, в Америке начнется гражданская война. Все эти сценарии верные. Но здесь нужно понимать, что Америку нужно поставить на место. Но чтобы она превратилась в зияющий ад преисподнюю, допустить нельзя. У меня сейчас будут очень сильно здесь наверняка ругать и критиковать, и говорить, что ну как же, нужно же там до полного поражения. Видите, в чем дело? Америка все-таки на нее завязана, как и на любую страну сегодня. Почему мы говорим, обратите внимание, о многополярном мире? Потому что ее полный крах, гражданская война, революция и все прочее в центре ядерной державы опять же вызывает серьезнейшую обеспокоенность о судьбах мира вообще. Поэтому здесь нужно быть очень осторожными.
Ну, мне кажется, весь мир настолько разбалансирован нынче, да, что вот любые прогнозы, что будет, если, да, они не очень состоятельны. Но, впрочем, конечно, очевидно, что из нынешней ситуации надо как-то выходить. Но я, честно говоря, сколько ни читаю, ни анализирую, ни пытаюсь предположить, что там в головах у американских, скажем так, лиц, принимающих решения, я не вижу, что они ищут выход. Я вижу, что они идут по старой проторенной дорожке. Мы сейчас послушаем новости и после продолжим. А вы, дорогие радиослушатели, готовьте вопросы.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, вторник, 11 октября, год 2022. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У нас сегодня в гостях Мария Валерьевна Бутина, депутат Государственной Думы, член Комитета Государственной Думы по международным делам. И мы обсуждаем дела международные, то есть мы обсуждаем важные для нас события прошедших дней, дня сегодняшнего, да, и, что называется, международные аспекты этих дел. Вот все-таки я хотел еще, ну, наверное, да, все это банальщина, конечно, все это 300 раз мы уже проговаривали, но поскольку задают слушатели эти вопросы нам в Телеграм. Кстати говоря, готовьте свои вопросы. Сейчас будем общаться и по телефону. 8495-7373-948. Вот вопрос следующий. Да? А вот если это НАТО, если оно участвует там достаточно активно, там наемники, поставки и так далее, может ли оно какое-то на территории там части стран НАТО провести какую-то там мобилизацию, например, ну, Швейцария, они же все военнообязаны, ну, условная Швейцария, да, и, соответственно, под каким-либо видом бросить в бой новые вот эти пополнения живой силы противника. Возможно ли это, как вы считаете?
Я думаю, настолько нет, потому что, еще раз, да, есть одна очень серьезная, один серьезный останавливающий фактор, и его нельзя недооценивать. Я понимаю, что это говорили тысячу раз, но это так. Это вопрос ядерного оружия. Вопрос того, что... вопрос, куда ветер будет и куда прилетит. Поэтому нет, на открытый конфликт они не пойдут. Знаете, мне здесь вспоминается, англичанка гадит. Вот примерно будет так. То есть они будут поставлять вооружение, но опять же до известных пределов, потому что, вот смотрите, если читать обзоры по военно-промышленному комплексу Соединенных Штатов, у них, ну, на складах оружия не бесконечное количество.
Ну, это очень простая история. Извините, я перебиваю, просто я вот пример приведу, чтобы было понятно, что это. Радостным, скажем так, как сказать, воем, да, радостным воем было воспринято решение Байдена о поставке еще 18 этих самых хаймарсов, да, я имею в виду установок. Только все забыли почитать о том, что они будут изготовлены в течение 6 месяцев. Их нет. То есть их можно обещать поставить, но их физически нет. Они их не изготовлены, их
обещать
надо сделать.
Обещать их не значит жениться.
Абсолютно верно, да.
Здесь это первый момент. Вот некоторые вооружения потребуют для своего производства более 2 лет. Поэтому, когда там были вот эти истеричные восторги по поводу выделения очередного финансового транша на Украину, не надо забывать, это не абсолютные деньги. Это деньги на вооружение. Эти вооружения надо сделать. Что делают в связи с этим Соединенные Штаты? Они приказывают своим вассалам, чтобы из европейских складов оружие поставляли на Украину. Здесь есть один момент. Здесь самое главное противоречие и одно большое «но». С учетом того, что вся риторика сейчас накачивается, что Россия может чуть ли не завтра стать прямым агрессором для Прибалтики, для других стран Европы, им же предлагают что? С одной стороны, вот этого, значит, злобного, огромного, страшного медведя в лице нас, и с другой стороны, в это же время разоружиться. То есть отдать все на Украину для защиты Украины. В этом есть противоречие, поэтому страны с восторгом на это не реагируют. Ну, больше того, еще раз, оружие не бесконечно. Поэтому где будет лимит у всего этого, я думаю, что мы будем все больше слышать обещаний, причем эти обещания будут все колоритнее, и все менее они будут совпадать с реальностью. Не надо забывать, что, я помню, американцы очень любили пытаться понять, что такое вот эта глубинная русская душа, вот эта глубокая такая трагичная тоска, душа и все вот эти вот наши любимые, понятные нам с детства слова. Все дело в том, что мы просто делаем то, что говорим, и говорим то, что делаем. А у них это в голову никак не укладывается, потому что они говорят одно, а делают принципиально другое. Поэтому слов набросают еще сколько угодно. Как говорится, за них платить не надо. Обещаний дадут много. Даже сегодня встретила в прессе, какой-то даже предложили некий вариант договора, который точно такой же, но другой, чтобы как у НАТО с Израилем, но не так точно, и не факт, что подпишут, и вообще об этом говорят лица, не принимающие решения. Ну, то есть они сейчас пытаются выйти из этой неудобной ситуации, когда Зеленский брякнул, что вот-вот он в Украина в НАТО вступит, а НАТО сказала, в общем-то, как бы нет. И вот сейчас вот эта попытка сохранить лицо и показать Зеленскому, что ты хороший мальчик, ловите сахарок ввиду вот этого обещания точно такого же, но другого договора, который не факт, что подпишет те лица, которые не принимают решения. Но об этом мало кто думает. Видите, толпа, она... Чем абсурднее предложение, чем абсурднее заявление, тем вернее массы в это верят. Ну, как вот генсек НАТО Столтенберг, как он говорит великолепную совершенно фразу о том, что точечные ракетные удары России по Украине – это демонстрация слабости России. Ну, то есть это вот, ну, из цикла бреда, это сложно комментировать, но просто зазомбированные массы западного электората в это верят. Потому что, вы понимаете, это даже страшнее, чем цензура. Это когда люди боятся думать иначе. Все остальное мысли преступления. И вот каждый из них пытается выслужиться и сказать что-то еще страшнее, как-то еще ужаснее назвать Россию. Я наблюдала эту риторику несколько лет назад во время предвыборной кампании, когда с Трампом боролись. И вот тогда начались первые высказывания, кто страшнее заклеймит Россию. Сейчас это переметнулось на весь остальной западный мир, и, по сути дела, вот они упражняются в своем красноречии.
У нас есть несколько звонков, да, я обещал вопросы. Наденьте, пожалуйста, наушники. Да, здравствуйте, Глеб, слушаю вас.
Да, добрый вечер, Глеб, Екатеринбург. Во-первых, я очень хочу поблагодарить радиостанцию Александр Вас в вашем лице за гостью. Мария, очень рад, спасибо, что пришли. Я думаю, что большинство радиослушателей со мной согласится. А вопрос у меня вот какой. На конкретном кейсе, то есть... Как сегодня обстоят дела, взаимоотношения между Соединенными Штатами и нашей Российской Федерацией по вопросу обмена заключенных. Конкретно меня интересует наша баскетболистка, которая играла за Екатеринбургский клуб, болельщиком которого я являюсь. Вот. Я вам, причем, Мария, писал еще 17 числа, когда ее задержали, как узнал. Я вам в телеграм-канале писал по поводу обмена ее на Виктора Бута. Ну, там понятно, что вот приговор должен был быть вынесен. Вот в августе был...
Вы имеете в виду американскую баскетболистку, которую...
Да-да-да, Бритни Грайнер.
Бритни Грайнер.
Да-да-да, в августе Бритни дали 9 лет. Вот, и сегодня октябрь, и как-то вот в этом плане ведутся ли дальнейшие действия, потому что я очень переживаю за нее, поскольку, ну, я знаю, что это очень светлый, добрый человек, и как бы она не планировала нарушать наши законы, и вот так вот прилипла.
Спасибо за вопрос.
Интересный подход. Ну, в общем, здесь, смотрите, ситуация следующая по обмену. Как вы помните, некоторое время назад Америка предложила... 2-1. То есть они хотели 2 американцев, которые находятся сейчас в заключении в России, включая баскетболистку-наркоманку Грайнер, которая, безусловно, не хотела употреблять наркотики. Ну так получилось. Бывает, да, да, с собой их везла. Ну, тут, ну, с кем не бывает, что вы. И второй вот персонаж, это у нас Пол Уилан, это осужденный в России за шпионаж. То есть его там с поличным поймали, он выкрал данные, вернее, пытался выкрасть данные наших, или персональные данные наших военнослужащих. Вот, собственно, американцы предложили со своей стороны, что они отдадут только Бута. И на этом переговоры застопорились, потому что любой обмен – это всегда... вопрос равноценного обмена, да, то есть это 2-2. Россия предложила со своей стороны 2-2, но, опять же, все это мы знаем из цикла слухов, потому что все эти переговоры вылило в рамках классики мегафонной дипломатии в публичный доступ американская сторона. Вообще обычно эти переговоры ведутся, естественно, за закрытыми дверями, но вот благодаря американской стороне мы детали переговоров узнали. Благодаря я бы поставила в кавычки, потому что это не способствует процессу переговоров, безусловно. И на сегодняшний день процесс застопорился. Меня это очень беспокоит, потому что я прекрасно понимаю, что для Байдена наркоманка его, Бритни Грайнер, которая еще и добавка всему имеет жену, поэтому для него это вот электорат мечты. Значит, тем более, что сейчас он...
Она 100% за него,
выпустил...
Да?
Она это пиар. Все равно, за кого она абсолютно. Ее судьба не играет никакой роли. Но она в данном случае такой вот символ демократов. Это вот ЛГБТ-сообщество, это наркоманка. Он сейчас как раз вот принял решение там выпустить некоторое количество людей, осужденных в Америке за легкие наркотики, в частности, каннабис, из тюрем. Ой, не обманывайтесь, только не думайте, что он это сделал из соображений гуманизма. Дело в том, что в Америке, если человек попадает в тюрьму и становится, получает статус felon, то есть осужденный за уголовное преступление, это не имеет срока давности. То есть ты пожизненно являешься felon. А значит, во многих штатах пожизненно не имеешь права голосовать вообще. Не избираться, не быть избранным, не быть избранным, не голосовать вообще. То есть и пассивного, и активного избирательного права лишаешься. Но перед выборами обычно выпускают некоторое количество заключенных, и решением губернатора определенного штата им можно дать что? Амнистию. То есть вот они, собственно говоря, только эти могут стройными рядами пойти и проголосовать за демократов. А все остальные, которые будут выходить, они не могут снова голосовать, потому что, как я уже сказала, осужденный за уголовное преступление голосовать в многих штатах не может. Поэтому для Байдена сейчас Грайнер важна. Что мне тревожно? Будет ли она также ему важна после промежуточных выборов и ближе к президентским? Наверное, да. Но особую актуальность это имеет сейчас. Я очень надеюсь, что удастся договориться 2-2, но что-то мне подсказывает, что Россия 2-1 менять не будет. Я общаюсь с семьей Виктора Бута и сопереживаю очень его ситуации, и надеюсь, что он вернется домой чем раньше, тем лучше. Но при этом я понимаю, что политически в данном случае речь может идти только о равноценном обмене.
У нас тут есть ряд еще вопросов в Телеграме, да, например, спрашивают, почему мы не бьем по подъездным путям. Ну, я напомню, мы не военные, да, и в этом контексте нам сложно.
Может, побьем? Мы не знаем.
Может, побьем. Сергей Алексеевич, здравствуйте, побьем?
Добрый вечер. Мария Валерьевна.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Если мы будем исходить из того, что люди на Украине должны взять власть сами, как вы сказали, то результат будет заранее известен. Власть будет прозападная. У американцев это получается мастерски. На ваш взгляд, а мы должны как-то поучаствовать в решении одного из главных вопросов, а именно позаботиться о том, какая должна быть власть на Украине? Спасибо.
Позаботиться должны, спасибо. Безусловно. И судьба России и Украины неразделимо связаны. Более того, я здесь я не могу с вами спорить, потому что за те годы, которые западная пропаганда промывала мозги украинцам, начиная с самого младшего возраста, ну, пропаганда работает, я вам должна сказать, вне сомнений. И то, что рассказывать правду, историческую правду, правду о наших общих предках, придется все заново, это точно так. Более того, я вам скажу, основной акцент сегодня надо делать на не столько даже, не поверите, на детях, сколько на том, чтобы учить учителей. Потому что донести мысль до каждого ребенка физически, ну, не хватит сил. А вот говорить с учителями, которые, в свою очередь, уже должны наконец-то открыть глаза и доносить до людей правду, вот для, в этом я вижу миссию. Это добрая миссия, вечная. Я просто, наверное, может быть, кто-то скажет здесь, что я лоббирую представителей своей профессии, потому что я учитель по образованию из учительской семьи.
С прошедшим, кстати, вас днем учителя.
Благодарю, благодарю. Я его отмечала и по советскому стилю, потому что там он все-таки был привязан к первому воскресенью месяца, и по современному стилю, да, который это единый день. Но вернемся к теме, поэтому акцент должен быть на этом. В противном случае это очень длительная работа, это работа очень сложная. И главный сейчас вопрос, знаете, который, наверное, правильно поставить здесь, это а что делать, есть ли такое понятие, как упущенное поколение? Вот что делать? Да, те, кто вот вырос на западных сказках вот этих и безраздельно верит в иллюзию западного мира. Ну, что говорить, вот у меня...
Вы думаете, это целое поколение?
Я думаю, таких людей очень много.
Не, людей-то много, но я бы не вот, что называется, не брал бы социологическую категорию, что все вот от такого до такого потеряны. Это же
нет,
очень мозаичная
вот
история.
Вот я и говорю, что нам предстоит
так можно
подумать.
Сказать, что и ваше поколение, да, вы помладше меня несколько, да, и мое поколение, они как раз относятся к самым потерянным. К людям, с которыми не велась никакая воспитательная работа
вообще.
Ну,
что я могу сказать? Про свое поколение не могу судить про ваше, а про свое могу сказать, что у меня лично были очень большие сложности с этим, с пониманием мира, потому что для меня мир встал на место, я этого не скрываю вообще, в понимании, как, что происходит вокруг, с пробуждением в одиночке, когда я поняла, что, подождите, я же вот, ну, говорю на языке английском, да, я сдала все экзамены, приехала учиться, и я ни в чем не виновата, а это значит, что в Америке это только та страна, где есть правосудие, где точно во всем разберутся, и я просыпаюсь в карцере и понимаю, что не сделав ничего, из меня делают ведьму, которую жгут, и у меня мир на место встал. Но вот
вопрос,
понимаете...
Вопрос, вот это очень важно, извините, что я перебиваю, поскольку этот момент очень важный. Действительно ли для того, чтобы люди моего, вашего, да, поколения, поколения моложе там, и так далее, в мир стал на место, каждому нужно пройти через чудовищные испытания? Или мы сможем объяснить? Или учителя смогут объяснить? Или кто-то еще?
Сможем. Вот смотрите, просто мы как-то это время назад здесь беседовали о моей книге «Тюремный дневник». И вот за это время молодые ребята, это не, неизвестный коллектив, это молодежь, начали создавать клубы читательские. И обсуждать, приглашать меня к себе, сами обсуждать эту книгу. Потому что пережито вот так. Потому что многие из нас с вами жили или живут в этих иллюзиях, как я жила. Я не боюсь об этом сказать, потому что важно ведь, как говорится, ты, Павел, восстань, да, это уже отсылка к православию. Иди, встань, да, иди, встань, да. Иди. Это так. То есть я действительно заблуждалась, и я хочу, чтобы на моем примере больше никому не пришлось пройти через этот ад. И я обратила внимание, что ребята, молодые ребята, мне часто пишут, ну, я назову их детьми, наверное, маленькими взрослыми, ребята, которым 12 лет, 16 лет, которые читают, знают о моей истории, они знают намного больше и намного умнее, чем нам кажется. Когда они вот сейчас, буквально через месяц, состоится премьера спектакля, я не режиссер вообще, и это не модный театр какой-то, это обычные ребята, которые просто пришли ко мне и сказали, мы хотим поставить спектакль о вашей истории, потому что через вашу историю мы поняли, что происходит. Я не знаю, почему так получилось. Может быть, вот в этом суть и была всех моих пережитых вот этих мытарств в американских застенках. Но я надеюсь, что сможем. Я никому не желаю пройти через то, что я прошла. Потому что это не надо, это лишнее. И я буду говорить столько о своем заблуждении и своем прозрении и такой дорогой ценой, сколько необходимо. Если я смогу хотя бы одному, двум, трем, пяти детям донести правду, я считаю свою миссию выполненной. Я не смогу объяснить это всему миру, и весь мир не поверит. Но то, что мне дано, я буду делать.
Другими словами, опять же, да, словами православного, из Павла в Савла, да. Ну, а с этой точки зрения, да, наверное, стоит сказать, что действительно мы видим проявление и... как мы считаем, малодушие, кто-то считает предательство, да, и трусость, и непонимание происходящей обстановки абсолютно. Вот. И, конечно, это вопрос там, широкой, да, просветительской работы, которой должна и заниматься и школа, и высшая школа, и общество, и в том числе, да, депутаты Госдумы.
Но мы большой шаг уже сделали, когда приняли законодательство по иноагентам. Смотрите, первый шаг был какой? Первый шаг был вычистить вот то, что... тот кошмар, который происходил у нас и в системе просвещения, где иноагенты могли вести просветительскую деятельность для детей, сейчас это запрещено. Когда наконец-то составили реестр иноагентов, наконец-то, то есть тех, кто работает под иностранным влиянием за иностранные деньги. Это же принципиально важный вопрос. Вы знаете, я вам скажу, американцы за этим вопросом следят очень внимательно. Там 6 законов по иноагентам. И ты попробуй, если у тебя есть, например, ты прошел какие-то специальные курсы, связанные с военным искусством, прилетая в Соединенные Штаты, вообще-то по закону, ты обязан встать на их учет. На их учет. То есть вот вплоть до такого, я уже не говорю про финансовые все эти истории с лоббизмом, приездом иностранных делегаций, даже Всемирным фондом дикой природы, который по реестру американскому является иностранным агентом.
Я думаю, что это вопрос для отдельного разговора. А сегодня мне хотелось бы подвести такое резюме нашему общению, да, вот цифрами. Я там опрос проводил, 18% считают, что мы сталкиваемся на ЛБС только с Украиной, но 82% из достаточно большого количества радиослушателей, да, уверены, что там присутствуют представители стран НАТО в большом числе. Это говорит о том, что люди все-таки живут там в правильной, в единственной верной реальности, да, не испытывают иллюзий, с какими испытаниями мы столкнулись, но мы через них пройдем, в том числе и благодаря вам, вашему тяжелому опыту, который вы, соответственно, транслируете. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У нас в гостях была Мария Валерьевна Бутина. Спасибо ей большое. Спасибо вам, Мария.
Спасибо.
Приходите еще, обязательно продолжим этот разговор. Всем хорошего вечера.